This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам.
Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец. Где радости, счастья, любви в избытке и благодать излил небесный наш Отец. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Love. благословен тот дом, где старость уважаю, где веру свято берегут из рода в род. Славя Творца и Библию читаю, и возрастают в мудрости из года в год. Благословен тот дом. Благословен тот дом. Благословен.
Дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые друзья, все эти темы, о которых мы рассуждали уже и будем рассуждать, они под общей темой «научиться стареть». Но мы не все старые, но рассчитываем на то, что молодые состарятся, а старые теперь находятся именно в это время, когда им многое надо знать из того, что, может, раньше недостаточно учитывали. И для того, чтобы наша старость была доброй и старость была спокойной, надо заблаговременно многое учитывать. Говорят, что малые дети, они давят нам колено, а взрослые дети часто давят сердца. И чтобы они не давили сердца, нам заблаговременно нужно думать о различных вопросах, которые приносят с собой проблемы. И наша сегодняшняя тема – это породненные родители и дети. То есть это не те дети, которых мы родили и воспитали, но это те дети, которые через браки наших детей пришли в нашу семью. И здесь очень часто бывают проблемы, и этих детей мы получаем тогда, когда уже мы не совсем молодые. Своих детей мы получаем раньше, их мы сами воспитываем, а других детей мы получаем потом уже, имея определенный образ жизни. В то же время с этим часто возникают различные проблемы. Брак является установлением Господним еще из Эдемского сада. Это единственное, что у нас осталось из Эдемского сада. Но мы живем в такое время, когда к семье и к браку очень плохо относятся люди. У нас каждый второй брак в нашей стране разводится. У нас каждая третья семья из одного человека. Люди не хотят больше вступать в брак, не хотят жениться. У нас у 10 семей, как я уже говорил, 14 детей, то есть мы нация, которая сильно вымирает. Из-за того, что много проблем в семьях, возникает такая тяжелая ситуация в наших семьях. Господь когда-то очень хорошо сказал в книге «Бытие», во 2 главе 18 стихе, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Все, что делал Бог, хорошо, весьма хорошо. «Бытие», 1 глава, 31 стих. Но почему же получается так? Если Бог сделал хорошо и сделал все очень хорошо, почему столько проблем именно из-за того, что у человека есть семья, возникают у него? Безбрачие, говорит апостол Павел, это исключение, а вступать в брак – это нормально. Так Бог для нас людей предопределил. И при вступлении в брак дети оставляют своих родителей. Это было уже в начале, уже в Эдемском саду было так постановлено. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут они одной плотью». И вот через того, что люди женятся, люди выходят замуж, получается много благословений. Когда супружеская жизнь благословлена Богом, когда семья живет под Божьим благословением по Его Слову, сколько счастья для мужа, для жены, для родителей, для детей. Но сатана не гнушается никем и ничем, и он старается, и это последнее Божье установление сегодня разрушить. И он старается в любой семье, в бить свои клинья для того, чтобы разрушить еще те семьи, которые мы имеем. По недавней статистике в нашей стране из существующих семей только 15 семей говорят, что они счастливые. То есть 85 семей, они несчастные. У нас где-то 1,5 миллиона детей не имеют обеих родителей. 1,2 миллиона воспитывается матерями, 300 тысяч детей воспитывается только отцами. Из-за того, что они не нашли общий язык родителей, поэтому разваливаются эти семьи. И вот из того, что Бог сделал, что Бог нам подарил еще из Эдемского сада, часто получается вместо благословений такие большие проблемы. Уже в Эдемском саду, после грехопадения, Господь говорит Еве: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Когда ученые исследуют рождение самых различных животных, они говорят, все они рождают своих детей как-то безболезненно. Почему у человека это так тяжело, что он нормально сам не может с этим справиться? Вот ответ в Слове Божьем. Бог говорит, за то, что вы, люди, согрешили, будет вам, когда этих детей я вам дарить буду много скорбей. И поэтому дети так дороги родителям, они многими скорбями и многими болезнями даются. Но это Божье установление, и оно должно напоминать нам о грехопадении. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, в 28 стихе: «Таковые будут иметь скорби по плоти». То есть те, которые вступают в брак, у них будут определенные скорби. Те, которые в брак не вступают, этот вид скорбей с собой не имеют. А какие же это будут еще дополнительные скорби, кроме всех этих телесных скорбей и болезней, которые имеют матери? Пророк Михей говорит: «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». То есть дьяволу удается в некоторых семьях посеять вражду и раздор, что дети конфликтуют со своими родителями, что из-за того, что в семью приходят дети, то есть зятья и снохи, которых не воспитывали родители сами, и с ними возникают проблемы. Ну, по какой же причине? Из-за того, что с обеих сторон, под влиянием сатаны, под влиянием невозрожденной нашей натуры, нашего старого Адама, допускаются проблемы. Допускаются ошибки, и из-за этого эти проблемы потом возникают. Почему же эти проблемы там? В чем причина? С одной стороны, бывает лицеприятие. Мать и отец своего ребенка любят больше, чем того. Это рожденный в доме, его мы воспитывали, а этот чужой. И делается в это лицеприятие, это различие. И тот ребенок оставляет своих родителей, приходит в эту семью, и он чувствует себя непринятым, потому что своего собственного любят и уважают больше. Может быть, ревность. Единственный сын или у нас любимый ребенок, и вот теперь между нами и этим ребенком вклинилась другая женщина или другой мужчина, и начинают ревновать родители своего ребенка к его жене или к ее мужу. Может быть, зависть. Вот, у них хорошая жизнь. А когда мы были молодые, мы жили бедно, мы не так хорошо начинали, мой муж или жена ко мне не так относились, как они, и начинают завидовать. И из-за зависти потом стараются солить своим детям. Или отсутствие любви. Отец и мать не хотели, чтобы дочка выходила за него замуж, или чтобы он женился на этой девушке. И они не хотели, но получилось, что приходится согласиться, и потом нету достаточно любви к этой снохе или к этому зятю. Или вмешательство в проблемы детей. Ну, в каждой семье, особенно в молодой, первое время идет процесс притирки. Воспитывались в разных семьях, характеры разные, а теперь привыкать надо, притираться надо. И тогда часто и песок сыпется, и искры бывают. И тогда Он идет жаловаться своим родителям, она своим родителям. И тогда родители вмешиваются в эти проблемы, и каждый защищает своего ребенка и обвиняет чужого. И начинаются эти проблемы. Или неправильное наставление. Были даны дома сыну и дочери. Неправильный пример родители показывали, как надо жить в супружеской и семейной жизни. И каждый берет это с собою в свою семью. И потом начинаются иногда проблемы. Он привык, что отец руководит семьей, как глава семьи. Она привыкла, что мама имеет главенствующее слово в семье. И она старается своего мужа сразу обкатать таким образом. Потом начинаются проблемы. Как-то одна женщина говорила мне, когда я выходила замуж, мой муж ничего не умел делать. А теперь он варит, он стряпает, он моет посуду, он моет белье, он гладит белье, он убирает комнату, он занавески снимает, стирает. «А ты что делаешь?» – спросил я. «А я мужа люблю». А вот не все привыкли так. Кое-кто привык, что и дома еще и работать надо, не только мужа любить. И тогда начинаются эти проблемы. Поэтому очень хорошо, когда мы заблаговременно готовим своих детей к их будущей жизни, и чтобы они знали, как надо жить по Слову Божьему. Потому что мы дети Божьи, мы хотим, чтобы на небо, мы хотим, чтобы и наши дети туда попали. А если дети будут правильно воспитаны, сделать правильный выбор для супружеской жизни и сами будут жить по Слову Божьему, наша старость будет намного легче, и мы не будем иметь проблем с нашими снохами и зятьями, и они не будут с нами иметь эти проблемы. И потом, когда эти проблемы начинаются, ссоры, раздоры, скорби, слезы, как их потом разбирать? Кое-кто сам урегулирует эти вопросы. Кое-кто выносит этот мусор за порог, и люди начинают говорить об этом, да вот у них в семье такие-то проблемы. А иногда приходится и служителям в церкви разбирать эти вопросы вместе с церковью. И это никогда не является честью и славой для семьи. Тогда позорно оно, что наши дети или наши родители вот в таком-то состоянии. И оно неприятно самому, неприятно детям, неприятно потом служителям и всей церкви. На основании некоторых библейских примеров мы хотим разобрать теперь на многих примерах из жизни, где бывают эти ошибки. Чтобы и мы старые, и молодые научились все же или видели, где люди делали ошибки, чтобы нам этих ошибок не повторять. Вначале мы поговорим о проблеме тестя и зятья. Между нами, мужчинами, тоже бывают проблемы. Иногда меньше, чем у женщин, но они все же бывают. И вот мы видим один очень хороший пример из Слова Божьего. Это как зять Моисей и его тесть Иофор жили дружно друг с другом. Моисей пришел в пустыню, когда он убежал из Египта, он пришел в Мидию, и там он стал примаком, то есть он стал жить у этого Иофора, у которого были только дочери. Он нанялся быть пастухом, а потом он женился на одну из дочерей этого Иофора. Когда у них уже было двое детей, он пошел в Египет по призыву Божьему вывести оттуда свой народ. Жена Цепора пошла с ним, но после с дороги он ее послал с детьми назад своему отцу, потому что он рассчитывал, что у него будет очень тяжелая судьба тут. И когда после народ израильский уже был выведен из Египта, и они подошли к Синаю, тогда Иофор, то есть тесть, привез ему жену и его детей. И вот мы будем читать из Слова Божия, какая у них была встреча, и как они друг относились к другу. Книга Исход, 18 глава, 7 стих, а потом 12. «Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер». С уважением, с почтением они поцеловали друг друга, как требуется, как нужно почитать, как сын должен почитать своего отца. Стих 12. «И принес Иофор тесть Моисея всесожжения и жертвы Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израилевы, первый «Есть хлеб» с тестем Моисеевым перед Богом. То есть Моисей сделал угощение. У него праздник, жену привез ему тесть, детей привез, и он собирает всех этих старейшин, брата своего, и у него семейное торжество по поводу того, что тесть посетил его. С обеих сторон они сделали все возможное, чтобы между ними были хорошие взаимоотношения. Хотя Моисей туда пришел бедным, можно сказать, беглецом, у него ничего не было. Иофор его хорошо принял. А теперь Моисей – вождь народа. Теперь он посредник Ветхого Завета, с которым говорит Бог. Что теперь Иофор по сравнению с Моисеем? А Моисей не превозносится. Он почитает тестя своего так, как положено. Он поклонился, поцеловал, он устроил угощение. Вот так должно быть. Независимо от положения, то тесть высокий, священник Бога в Мидии. А теперь Моисей намного выше зять его, и между ними остались хорошие взаимоотношения. Теперь мы посмотрим на другой, очень нехороший пример. И он описан у нас в книге «Бытие». Это Лаван и Яков. Яков сбежал из дому после того, как он с матерью обманули отца и своего брата. Он первородство получил хитрым путем, и его брат его хотел убить за это. И мать, и отец ему дают совет: иди теперь к брату матери, может, там на время ты побудешь, покуда успокоится брат твой Исав. И вот он приходит туда, к дяде своему. Тут он влюбляется в его дочку, и он первую взял, потом вторую взял, и так он 20 лет пробыл там. А потом мы читаем, что между ними было в течение этих 20 лет, и чем кончилась эта ихняя совместная жизнь. Книга «Бытие», 31 глава, я буду выборочно читать некоторые стихи. Первый и второй стих. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил себе богатство сие. И увидел Иаков лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». То есть из-за того, что Яков всегда хитрил, и Лаван обманывал, и всяческим образом один старался обхитрить и обмануть другого. Между ними в течение 20 лет создались плохие взаимоотношения. И Яков разбогател, Господь дает ему благословение не из-за того, что он хитрил, а ради обетований, которые были даны дедушке Аврааму и его отцу Исааку. Только из-за этого Бог не благословляет такие нечистые дела. И вот теперь видит Лаван, что его имение уменьшается, а Яков богатеет, и его это злит. И другие сыновья Лавана видят, что вот то, что мы бы могли потом получить в наследство от отца, оно переходит в руки зятя нашего. Зачем нам это? И они начинают в семье, у них начинается проблема. Тогда он зовет на поле, он был на поле со стадами своих жен, и говорит: вот так, Бог отца моего говорит, чтобы я вернулся назад на родину. И что говорят дочери Лавана, жены этого Иакова? Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе». То есть дочери отвернулись от отца. У них на отца недовольство. Они видят, что отец неправильно поступал с их мужем. Из-за этого они согласны уйти отсюда. И с этим отцом они не желают больше вместе жить. И вот Иаков тайком сбежал. Он боялся, что Лаван ему будет противиться в этом, что он заберет детей – заберет жен у него. И после 3 дней только узнал Лаван, что Иаков сбежал со всеми своими стадами и семьей. И он через 7 дней его догнал, и между ними ссора произошла. И вот мы сперва прочитаем обвинения, которые говорит Лаван. Слушая их, нам кажется, Иаков во всем был виноват, потому что ни одного слова любви, а только обвинения идут со стороны этого тестя. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с пением и с тимпанами и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Одни упреки. Разве бы по-хорошему он его отпустил? Нет, он бы этого не сделал. А теперь только упрекает его и говорит, я бы тебе сделал, но Бог твоего отца заступился. Ну ты ж, дорогой Лаван, это же твои дочери, это твои внуки, это твой зять. Ну к чему бы ты теперь издевался и придирался к нему? А Бог говорит, говори с ним не иначе, чем дружелюбно. Так говорит немецкая Библия. Ни доброго, ни худого, то есть молчать. И только из-за того, что Бог ему приказал не трогать своего зятя, он его оставил в покое. Но обвиняет и ругает его. И кажется, с одной стороны, Иаков действительно во многом виноват. И вот Иаков отвечает своему тестю следующими словами. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома. Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими». Пусть они рассудят между нами и тобою. Вот, 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток, ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало, я томился днем от жары, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет на 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменил мне награду. Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Когда мы читаем эти стихи, мы видим, каким подлым человеком был этот Лаван. Иаков был хитрый, обманывал, а это тоже. Ну, за дочерей 14 лет держать мужа, дорого он платил за них. А потом в течение следующих 6 лет он 10 раз меняет ему зарплату, для того, чтобы как можно меньше ему дать. А Бог делает так, что он получает больше. И вот эта стычка между ними была очень нехорошей. Никакой любви друг к другу, никакого взаимного почитания, и вся семья рассорена. Дочери недовольны на отца, и сыновья недовольны на Иакова, и семья эта разошлась. Они примирились, и Иаков ушел своей дорогой, а если бы он вернулся, у них бы жизни не было. Они бы дальше так жили друг с другом, и мы видим обоюдная вина с обеих сторон. Иаков был виноват, он старался обхитрить своего тестя, а Лаван старался обхитрить зятя своего. Так не надо делать. Первый пример намного лучше. Моисей и Иофор сделали это лучше. Хоть тоже были чужими людьми, не из одного народа, они не знали друг друга. А эти были родственники. Тесть был дядей Иакова.
Как бы хотелось все же, чтобы для нас друзья, я
разберем. Это Саул и Давид. Здесь вина была с одной стороны. Саул был человеком гордым, себялюбивым, и он преследует Давида примерно 13 лет. Была эта вражда. Но Давид ни в чем не согрешил. А Саул боялся, он станет царем вместо меня. Его люди почитают больше. Так он же и сделал больше. Против Голиафа у Саула не было мудрости, смелости выступить. Он обещал дочь свою отдать тому, кто его победит. А когда Давид это сделал, он-то дочь не отдал сразу. Он после отдал и опять забрал. И сколько раз он его хотел убить. Ну какая же любовь, тесть к зятю своему. А зять говорит, я своей руки к помазаннику Божьему не приложу. Давид ни в чем не виноват. И не раз он убеждал его, что он прав. И все равно он его преследовал почти до конца. мы видим, что мы мужья или мужчины, отцы и сыновья, можем поступить и правильно, и неправильно. Наказан Лаван за то, что он так поступил. Наказан был Саул за то, что он так поступил. Поэтому, отцы и сыновья, будем стремиться к тому, брать пример с тех людей, которые жили правильно, жили по Слову Божьему, чтобы у нас не было таких проблем в нашей семье. Теперь обратимся к проблемам свекрови и снохи. И тут мы имеем в Библии хорошие и плохие примеры. Этот очень положительный пример мы имеем в книге Руфь. Это были тоже люди, которые не знали друг друга. Руфь была моавитянкой, Ноэми была израильтянкой. Они жили где-то 10 лет всего там, на новом месте. Тут сын познакомился с этой Руфью, они поженились, и вскоре и умерли мужья, до этого умер отец уже. И теперь Ноэминь хочет вернуться назад на родину. Одна невестка остается у своего народа, а Руфь пошла со своей свекровью. Первая глава книги Руфи с 13 по 17 стихи. «Дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Эти стихи говорят о том, что эта свекровь не искала своей выгоды. Она была в очень тяжелом положении. Муж умер, сыновья оба умерли. Кому она нужна, старая вдова? Она на чужбине. Пенсию не платили, кто ее будет обеспечивать в старости? Никого не было. Поэтому она теперь хочет вернуться к родственникам своим. А возьми с собой этих невесток, они будут там чужими, кому они там нужны. А моавитян нельзя принимать в общество Господня. Иначе чем они примут презрительство. Поэтому она не думает о себе. Тут, среди вашего народа, скорее найдется кто-то, кто вас возьмет в жены. Кто возьмет их там, у них на родине, среди израильтян? Это было запрещено, жениться на девушек из чужого народа. Поэтому эта свекровь очень мудро теперь поступила. Ноэминь сказала: «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставлять тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». В одной песне поется: «Сестра, если Руфь любила Ноэминь свою свекровь, сколь сильней она хранила к мужу своему любовь». Вот это свекровь и это сноха, они любят друг друга. Свекровь старается ей сделать хорошо, а сноха старается свекрови сделать хорошо. Они оба не думают о себе. Старая говорит: «Останься, тут ты замуж выйдешь». А молодая говорит: «Я тебя не оставлю, я буду вместе с тобою». Но их-то ничего еще не связывало. Муж умер, и детей нет еще. Внуков-то не было еще. И мы видим, какие достойные подражания взаимоотношения между этими двумя женщинами. В Новом Завете мы еще имеем один хороший пример. Мы читаем в Евангелии от Матфея, что Христос пришел к Капернаум, и теперь он приходит в дом Петра, а в доме Петра теща его живет, и она была больная. Христос коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Христос исцеляет тещу Петра, и она тут же встает и начинает служить им. Пришел гость. Зять привел ряд мужчин, не один пришел Христос, еще ряд апостолов уже были с ним. И теперь она знает, что дочери трудно приготовить еду для всех мужчин. Она не думает: «А я же болела, а я же старая, так пусть теперь дочь сама управляется с этими гостями». Она и не села с гостями беседовать, она тут же встает и начинает трудиться. начинает помогать. Как-то мы вшестером приехали в один дом, куда нас пригласили. Хозяйка готовит еду для всех гостей, и гости хотели поехать где-то что-то посмотреть. Жена говорит мужу: «Я с вами поеду». «А кто же будет дальше еду готовить? Это пусть невестка делает». «Хорошо, гости-то твои, — подумал я, — они невесткины». Она сразу звонит невестке, та пришла: «Вот так, столько я сделала, делай теперь дальше, я поехала». Когда уже еда наполовину сварена, тяжело дальше делать. Когда мы через несколько часов вернулись, еда стояла на столе. Думаю, хорошо, теперь, наверное, хозяйка будет ухаживать за гостями. А хозяйка села за стол, сноха ухаживала за гостями, стоит сбоку, наливает, добавляет. Когда все поели, она говорит: «Мама, я поехала домой варить своим детям». По-разному делают люди. У одних сама делает теща Петра, помогает дочери своей, а в другом случае старается мать использовать сноху для того, чтобы не помочь. И вот прошли годы. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 5 стихе: «Или не имеем ли мы власти иметь спутницею, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа?» Значит, другие апостолы на своих миссионерских путешествиях брали с собой своих жен. Павел был без жены. Он говорит: «Разве мы не имеем права, чтобы жена была и с нами, женщины, и чтобы они нам готовили, варили?» Ведь он с Варнавой, двое мужчин было. Им надо было как-то быть на хозрасчете. Он говорит: «И даже Петр, Кифа, у него жена едет с ним. А дети, может быть, теща еще жила. Может быть, теща взяла на себе, значит, руководить домом и сделала возможным, чтобы Петр мог взять ее дочь, свою жену вместе с собой». Когда в семье правильные, хорошие взаимоотношения, то они всегда находят общий язык. Его находят как мужья, так и жены друг с другом. Но вот мы имеем и весьма нехороший пример. Вторая книга Паралипоменон, 21 глава. Мы будем читать с 4 по 6 стихи. «И вступил Иорам на царство отца своего, и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахавова была женою его, и делал он неугодное в очах Божьих». Этот Иоам был сыном благочестивого царя Иосафата, но жена его была дочерью Ахава и Изавили. А это были самые безбожные царь и жена из израильского государства. А тут в Иерусалиме царствовал вот этот богобоязненный Иосафат. И теперь сын Иосафата берет в жену дочь этого Ахава и этой Изавили. И его она, эта молодая жена, вместе со своей матерью, с тещей этого иерусалимского царя, наставили его так. Наставления богобоязненного отца недостаточно помогли. За короткое время он, став царем, убивает всех братьев, чтобы конкурента на царский престол не было. И потом многих князей израильского народа. И он живет таким нехорошим образом жизни, его убили вскоре. Ну почему же так? Ты сын богобоязненных родителей. Почему получилось так? Жена и теща. Они совместно повернули его, можно сказать, на 180 градусов, и он стал жить не так, как жили его родители, а так, как жили тесть и его теща. Поэтому Библия и говорит: какова мать, такова и дочь. Очень много зависит от того, как мать примет эту жену сына. У одной матери был только единственный сын. Когда он вырос, он женился, и, естественно, они стали жить вместе. И мать очень ревновала сноху к своему сыну. Теперь она встала между ними, и она до того утруждала жизнь молодой снохе, что она вскоре ушла. Сын вскоре приводит вторую жену, но и вторая недолго вытерпела. Мать и ее выжила из дому. Тогда сын приводит третью жену. Они пожили немного, и она часто спрашивала маму: «Мам, ну как? Сама не знаю как, но не так». И потом она говорит мужу: «Я тебя люблю, я хочу с тобой жить, но с твоей мамой невозможно жить, и я вынуждена тоже уйти, потому что она не дает жить ни мне, ни нам». И тогда сын говорит: «Мама, ты мать моя, я люблю тебя, но ты двоих жен выжила из дому, а четвертую я не хочу искать. Или живи дружно с моей женой, или вон дверь». И пошло дело. Мать поняла, что так дальше не пойдет. Она потеряет все. А сын слишком поздно понял, что так нельзя делать, что он что-то упустил. И бывает так в жизни, что две женщины не могут ужиться в одном доме. Иногда они очень мирно и дружно живут. И зависит иногда это от молодой, а и зависит и от старой, или иногда от обеих. В одном из христианских журналов я вычитал записанные 10 заповедей для свекрови и 10 заповедей для снохи. Я их прочитаю. И пусть и молодые, и старые слушают, и на ус мотать женщины не могут, но на носу зарубить кое-что можно. Если кто-то может что-то не так сделать в своей жизни, пусть это будут советы, чтобы что-то исправить или что в будущем не повторять этих ошибок. Десять заповедей для свекрови. Первая заповедь – уважай свою сноху. Она является так же, как и ты, важным звеном в цепи поколений. Второе. Старайся любить свою сноху, как своих собственных детей. Третий пункт. Не причиняй ей умышленно боль, ибо неумышленно это бывает достаточно часто. Заповедь четвертая. Старайся иногда обрадовать ее приветливым словом или небольшим подарком, ведь это стоит очень мало. Пункт пятый. Ты не имеешь никакого права любыми способами господствовать над своей снохою. Заповедь шестая. Поддерживай свою сноху в ее скорбях и помогай ей, когда ей тяжело с работой. Пункт седьмой. Способствуй, чтобы она получила все то, что тебе недоставало, когда ты была снохой. Заповедь восьмая. Старайся все снова и снова разговаривать с нею, но не будь любопытна, тебе не нужно все знать. Пункт девятый. Дай ей только тогда хороший совет, когда она тебя об этом попросит. Ты не обязана ее поучать. Не мешай молодой семье в ее развитии. И пункт десятый. Не будь ревнива, если твой сын свою жену любит больше, чем свою мать.
Приложу к своему сердцу теплую мамину руку и голову к ее плечу тихо я склоню. Солнечное детство улечу. Сколько раз в трудный час снова сил дало мамино слово. От скольких бед меня спасла, верно берегла мамина молитва за меня. пришлось пролить, скольких ран мой обман стоил, и лишь теперь прошу в тиши, Господи, прости, маму ты мою благослови. Приложу к своему сердцу теплую мамину руку и голову к ее плечу тихо я склоню. Солнечное детство улечу. Солнечное детство улечу.
Теперь 10 заповедей для снохи. Заповедь первая. Будь открыта своей свекрови без страха и без высокомерия. Второй. Не забывай, что она мать твоего мужа, да и даже если она тебе немножко чужда и не очень симпатична. Пункт третий. Не будь слишком гордой ее о чем-либо попросить, и никогда не забывай поблагодарить ее. Четвертый. Никогда не принимай помощь своей свекрови как само собой разумеющийся, но как подарок. Пункт пятый. Старайся ее иногда обрадовать теплым словом или небольшим подарком, ведь это стоит очень мало. Пункт шестой. Ищи ее лучшие стороны и не обращай внимания на не очень хорошие. Пункт седьмой. Говори часто со своей свекровью обо всем и о том, чем она тебе причиняет боль. Пункт восьмой. Воспитывай своих детей так, чтобы они любили свою бабушку. А если сноха сама не будет любить свою свекровь, как же внуки потом это будут делать? Пункт девятый. Живи со своей свекровью в одном доме только тогда, когда нет другого выхода. Пункт десятый. Не препятствуй тому, чтобы сын ее, то есть твой муж, любил свою мать, потому что ты будешь после от своего сына это тоже ожидать.
Поженились молодые. Нужен им для жизни дом. Вместе жить в одной квартире предложила мать свекровь. В тесноте, да не в обиде, с мамой лишь одна беда. Непорядок, если видит, не потерпит никогда. День за днем проходит быстро, и счастливая жена к дому новому привыкла, скоро взялась за дела. Муж с работы стол накрыла, целый день его ждала. Все на свете позабыла, со стола не убрала. А на следующее утро говорила ей свекровь: тратишь время ты не мудро, мало дел, а много слов. Вечер с мужем просидела, а посуду мыла я. Что ж потом ты будешь делать, как добавится семья? Сердце сжалось аж до боли, горько стало на душе. Те слова как укололи сердце молодой жене. Все чужими сразу стали, захотелось в дом родной, свою боль поведать маме, успокоиться душой. Мама боль ту разделила, пожалела, как всегда, только в сердце затаилась на свекровь свою вражда. Отношения изменились, потеряли все покой. В доме ссоры появились, беспорядок, но другой. Даже теща приходила, чтоб порядок навести. Извелись, уже нет силы им друг друга не снести.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Колиска з рук батьків, і добрих, і недобрих, від неї плин земних років, і радісних, і скорбних. Сім'я то ластівки гніздо, від неї наша сила, від неї для життя тепло. Від неї наші крила, благословенні ті роки, і та земна дорога, де разом діти і батьки благословлять Бога, то незабутній буде час, то радісні хвилини, які ведуть до неба нас, до Божої родини, де огорожею сім'ї є тільки Слово Боже, там міцні руки у батьків, там зло не переможе, там сонце радості встає, і злагоди миру благословіння Бог дає. Для серця любов щиру, благословенні ті роки, і та земна дорога, де разом діти і батьки благословлять Бога, то незабутній буде час, то радісні хвилини, які ведуть до неба нас, до Божої родини.
вдячні Богу за батьків, за рідних маму й тата, які впродовж усіх років нас вчили жити святом колиска нашої сім'ї. Була в руках надійних, то руки дорогих батьків. І Господеві сині, благословенні ті роки. І та земна дорога, де разом діти і батьки, благословляй Бога. То незабутній буде час, то радісні хвилини, які ведуть до неба нас, до Божої родини.